В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Загадка 33. Новое грузинское правительство сообщило о принятии списка от Хазори Татунашвили, но не сообщило, почему он секретный.
Мы маленькая слабая страна, у которой большой и сильный сосед, и без помощи мы не сможем ничего сделать. И мы очень надеемся, что этот список обязательно найдут поддержку.
Гости десятилетия. Южная Осетия готовится грандиозно отметить годовщину августовской войны.
Из тех, кто точно не откажется разделить радость признания, будут друзья из Науру. Министр иностранных дел Дмитрий Медведев даже заявил, что возлагает большие надежды на, цитата, «расширение нашего присутствия в Тихом океане».
Курортный сезон как чрезвычайная ситуация. Абхазия готовится не только встретить туристов, но и спасти их.
Бывают не в трезвом состоянии. Бывает, что плохую погоду, когда, вот как вы говорите, 4-5 баллов, ни в коем случае нельзя купаться на море.
Все это, а также грузинское правительство сэкономит на портфелях, друзья Абхазии в турецком парламенте, рубрики «Голоса», обзор прессы, картинки с выставки и многое-многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
Верховный суд США поддержал иммиграционный указ президента Дональда Трампа, согласно которому граждане из ряда мусульманских стран не смогут посещать США. Запрет на въезд коснется выходцев из Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, у которых нет виз или вида на жительство в Соединенных Штатах. Главный судья Верховного суда Джон Робертс отметил, что власти представили достаточно обоснований для поддержки указа, исходя из соображений национальной безопасности. Трамп, комментируя решение Верховного суда, заявил, что оно является огромной победой для американского народа и Конституции.
Мы защищаем наши границы, потому что если нет границ, нет и страны.
Трамп подписал указ в марте 2017 года. В сентябре окружной суд ограничил действие документа. В частности, запрет на въезд был снят с близких родственников граждан США. Однако вскоре Верховный суд восстановил действие указа. Королева Великобритании Елизавета II выразила согласие с принятым ранее парламентом законопроектом о выходе страны из Европейского Союза. Об этом объявил спикер Палаты общин во вторник. Сообщение вызвало овацию депутатов, сторонников так называемого Брексита. Согласие королевы означает, что документ, который парламент обсуждал несколько месяцев, вступил в силу. В нем, однако, не содержатся конкретные условия выхода Британии из ЕС. Они являются предметом переговоров между Лондоном и Брюсселем, которые продолжаются. Закон предусматривает, что после выхода Британии из ЕС, который намечен на конец марта 2019 года, прекратится действие закона 1972 года о присоединении страны к Европейскому сообществу, а право ЕС потеряет верховенство над британским правом. Правительству Терезы Мэй удалось избежать принятия поправки о том, что перед выходом Британии из ЕС в парламенте еще пройдет голосование по этому вопросу. Противники выхода из ЕС, однако, заявляют, что продолжат добиваться повторного референдума по вопросу о Брексите. В Лондоне на днях прошла массовая демонстрация с требованием повторного референдума. Корабль германской благотворительной организации Lifeline, на борту которого находится 230 мигрантов и 17 членов экипажа, может войти в один из портов Мальты. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонных переговоров с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом, сообщает Deutsche Welle. Италия, по словам Конте, примет часть мигрантов. Он также выразил надежду, что беженцев с Lifeline примут и другие страны Евросоюза. Активисты из Германии спасли беженцев среди Средиземном море 21 июня, однако до сегодняшнего дня ни одна страна не соглашалась принять корабль в свои порты. Несколько дней «Лайфлайн» находился у берегов Мальты. Сегодня же стало известно, что мальтийские власти отказали кораблю другой спасательной миссии «Аквариус» зайти в территориальные воды страны для пополнения запасов и смены экипажа. Об этом говорится в твиттере неправительственной организации «Врачи без границ». 11 июня правительство Италии отказало принять корабль «Аквариус» с более чем 600 мигрантами из Ливии на борту. Рим предложил принять беженцев правительству Мальты, однако оно отказалось это делать и обвинило Италию в нарушении международных норм. В итоге беженцев согласились принять Испания и Франция. Позднее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил иностранным благотворительным организациям прекратить спасать беженцев в Средиземном море, оставив эту работу Ливии.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная Корея впервые за много лет отказалась от проведения антиамериканского массового митинга в годовщину начала Корейской войны 25 июня. В прошлом году в этот день на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрались около 100 тысяч человек под антиамериканскими лозунгами. В этом году, однако, никаких массовых мероприятий в столице КНДР не проводилось. В северокорейских СМИ появились материалы о годовщине начала войны 1950-53 годов, однако, как сообщают наблюдатели, их главная тематика в этом году – героизм северокорейских солдат. Критики же в адрес Соединенных Штатов и их империалистической политики практически нет. Украинские пограничники запретили въезд на территорию страны российскому телеведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову. Примакова не пропустили через границу в киевском аэропорту Борисполь. Ему сообщили о запрете на въезд в страну на 5 лет в связи с тем, что он представляет угрозу безопасности Украины. Сам Примаков, который является внуком бывшего премьер-министра России Евгения Примакова, сообщил, что ехал в Киев на конференцию ОБСЕ, посвященную свободе и плюрализму в СМИ.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Загадка 33. Первое заседание Временного правительства Грузии открылось принятием долгожданного списка Отхазория Татунашвили. Почему он оказался секретным, выяснял Владимир Унанянц.
33 человека – первые фигуранты списка Отхазория Татунашвили. Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге, посвященном первому заседанию Временного правительства, объявил о том, что обещание, данное руководством страны еще в марте этого года, выполнено.
Как вы знаете, 21 марта парламент принял резолюцию, по которой представлен проект постановления правительства и определен список Отхазория Татунашвили. В этот список внесены обвиняемые и осужденные лица, которых уличили в таких тяжких преступлениях против граждан Грузии на оккупированных территориях, как убийство, похищение, пытки и укрывательство этих преступлений. Пока в список внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодняшний день совершили разные преступления в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях. Представленный список не является исчерпывающим, так как правоохранители продолжают расследование в непрерывном режиме, и этот список, естественно, может расшириться. По словам Бахтадзе, правосудие в отношении фигурантов списка – вопрос чести для страны и каждого из членов правительства. Глава Кабмина также отметил, что уже определены все те меры, которые должны быть приняты международными организациями и странами-партнерами в отношении лиц, внесенных в список.
Мы не пожалеем усилий для того, чтобы список Отхазория Татунашвили получил полную поддержку международного сообщества и чтобы его вступление в силу принесло реальный результат,
заявил Бахтадзе. При этом премьер воздержался от оглашения конкретных имен. Неизвестно также, будет ли список в итоге доступен широкой общественности. В оппозиции считают этот шаг хоть и позитивной, но крайне недостаточной мерой. Один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия призвал власти не просто опубликовать список, но и, наконец, добиться международного реагирования на преступления, совершаемые на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях.
После гибели от Хазория правительство практически ничего не сделало. После гибели Татунашвили широкого общественного резонанса имела место какая-то активность. Но этого абсолютно недостаточно. После принятия этого списка правительство наконец должно начать действовать на международной арене, чтобы мы смогли создать серьезный дискомфорт оккупационному режиму.
В грузинской мечте такие обвинения считают несостоятельными. Впрочем, на вопрос, означает ли официальное вступление в силу списка Отхузория Татунашвили то, что его фигурантам грозит арест, если они появятся на территории стран-партнеров Грузии, заместитель главы юридического комитета парламента Грузии Давид Матикашвили отвечает уклончиво.
Этот вопрос является очень важным, поэтому мы надеемся на помощь наших партнеров. Мы будем взаимодействовать с ними в рамках того правового сотрудничества, которое подкреплено соответствующими договорами. Очень важно, чтобы со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов и других наших партнеров было признание этого списка. Я уверен, они пойдут нам навстречу. Мы маленькая слабая страна, у которой большой и сильный сосед, и без помощи мы не сможем ничего сделать. И мы очень надеемся, что этот список и те усилия, которые прилагает Грузия в этом направлении, обязательно найдут поддержку у наших партнеров.
Политолог Ника Читадзе не исключает, что невнятные комментарии и отказ конкретизировать имена и последствия говорит о том, что сам список пока не согласован с международными партнерами.
Но это трудно практике осуществить, наверное. Вот и связано именно с тем, но я думаю, сейчас вот из-за этого, значит, грузинская сторона как-то отказалась от данного заявления.
Парламент Грузии 21 марта принял резолюцию о грубом нарушении прав человека в оккупированных Россией, Абхазии и Цхинвальском регионе и о списке Отхазория Татунашвили, чему предшествовала смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвальском регионе при невыясненных обстоятельствах. Наряду с другими вопросами резолюция содержит призыв к международному сообществу и государствам-партнерам о том, чтобы они установили санкции в отношении внесенных в список лиц, в том числе визовые, имущественные и финансовые ограничения, и содействовали исполнению правосудия. Будет ли это означать, что представителям правительств самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии отныне путь в Европу заказан, в Тбилиси не конкретизируют. И опубликовывать имена 33 фигурантов тоже не спешат. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Изида Чаня в своем блоге не говорит о списке Отхазория Татунашвили. Она взяла более широкую тему. Переговорили, полагает она, о контактах с Грузией вообще и предлагает немного сэкономить деньги.
На прошлой неделе МИД Абхазии в очередной раз сообщил о том, что женевская встреча прошла безрезультатно. Для тех, кто не в теме, сообщу, женевские дискуссии – это очень странный международный формат общения Грузии с Южной Осетией и Абхазией в Швейцарии. Организацией этих встреч занимаются ЕС, ОБСЕ, ООН, США и Россия. Называю я этот формат странным, потому что объекты дискуссий Абхазия и Южная Осетия даже не являются сторонами в этих переговорах. Дискуссии проводятся с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после грузино-осетинской войны. Нынешняя встреча 44-я по счету. Для Южной Осетии и Абхазии главный вопрос дискуссий – безопасность или подписание соглашения о неприменении силы. По окончанию нынешнего раунда МИД Абхазии в очередной 44-й раз выразил сожаление, что участникам встреч не удалось достичь компромиссного решения по наиболее актуальному вопросу повестки дня, связанному с принятием совместного устного заявления участников о приверженности неприменению силы. Конец цитаты. Это значит, что на протяжении десятилетия стороны, выезжающие каждые 3 месяца в Женеву, не только не достигли компромисса, а удалились от главной темы безопасности на неприличное расстояние. Теперь уже Грузия ведет речь об устном заявлении о неприменении силы со стороны Грузии и России. Официальная причина упорства, которую озвучивают представители Грузии, заключается в том, что Грузия воспринимает подписание соглашения, теперь уже заявление о неприменении силы, как свое признание Абхазии и Южной Осетии. И в этой ситуации ситуации становится совершенно непонятна не позиция Грузии, а позиция Южной Осетии и Абхазии, внешнеполитические ведомства которых никак не решатся на отказ от участия в дискуссиях в подобном совершенно бессмысленном формате. Для того, чтобы поговорить с Грузией о приграничных проблемах и клопах, абсолютно Грузии, Абхазии и Осетии не нужна Женева и посредники в лице ЕС, ОБСЕ и ООН. Для этого достаточно встретиться представителям стран на нейтральной территории между двумя республиками, к примеру, на мосту на реке Ингор. Упорство Абхазии и Осетии, которые почему-то решили, что с женевской трибуны их голос слышен лучше, меня почему-то не убеждают. Может быть, потому что результаты этой слышимости абсолютно несопоставимы с затратами. Если средства, которые тратят две непризнанных Грузией страны, совместить, то Абхазия и Осетия давно могли бы создать совместный мощный информационный ресурс, который услышали бы гораздо больше людей, чем несколько чиновников, представляющих в Женеве страны-посредники, откровенно защищающие позицию Грузии. К тому же очевидно, что соглашение, на подписание которого настаивают Абхазия и Осетия, никогда не будет подписано Грузией. Но если даже теоретически предположить, что стороны подписали какое-то соглашение и заявили устно о неприменении силы, то, во-первых, данное соглашение не будет иметь никакой силы, так как формат, заданный на женевских дискуссиях, не предполагает никаких обязательств. К тому же, расскажите, кого и когда останавливали от военных действий какие-то соглашения или заявления. И самое главное, Грузия воспринимает данный формат как диалог между Грузией и Россией, и понять, какого черта Абхазия и Южная Осетия должны наблюдать за диалогом Грузии, США, ЕС, ОБСЕ с Россией, если они всего лишь объект переговоров, непонятно и непродуктивно. Учитывая все это, абхазским переговорщикам надо задаться вопросом, зачем нам нужны переговоры с Грузией, что мы хотим получить в результате этих дискуссий. Абхазскому обществу уже давно не надо доказывать, что из себя представляет Грузия. Мы имеем печальный опыт общения с этой страной на протяжении нескольких десятилетий. Это не только постоянные войны, которые ведет это государство со своими бывшими колониями, но и межвоенные действия, направленные против участия абхазских и осетинских детей в различного рода культурных и образовательных программах за пределами стран, грузинский закон об оккупированных территориях и многое другое. А так как все воздыхания, сожаления и уханья внешнеполитических ведомств не имеют никакого отношения к изменению позиции Грузии и не приносят никакого результата, было бы правильно лишить переговорщиков объекта переговоров, прервав свое участие в этих дискуссиях до тех пор, пока посредники хотя бы не зафиксируют Абхазию и Осетию как стороны переговоров. Вот тогда я начну хотя бы понимать, на что тратятся деньги абхазских и осетинских налогоплательщиков, не говоря уже о налогоплательщиках стран ЕС, США и России. А в 44-й раз сожалеть, что Абхазия и Южная Осетия так и не смогли уговорить Грузию хотя бы устно зафиксировать свою готовность не воевать, просто смех за несмешные деньги. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачани, из Сухума.
Возвращаемся к заседанию правительства. В Грузии сокращается количество министерств с 14 до 10. Премьер-министр Мамук Бахтадзе объяснил эти изменения стремлением сэкономить средства. Оппозиция, как обычно, полны сомнений. Подробности у Ираклия Арагвилидзе.
Выступая на брифинге, Мамука Бахтадзе перечислил запланированные структурные изменения, однако имен будущих министров не назвал и обещал ясность после утверждения законодательных инициатив правительства парламентом.
Министерство культуры и спорта сольется с Министерством образования. Министерство исполнения наказаний войдет в структуру Министерства юстиции. Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению будет упразднено. Его функции будут перераспределены по трем ведомствам. Вопросы расселения беженцев перейдут к Министерству инфраструктуры. Миграция будет заниматься МВД, а социальной политикой – Министерство здравоохранения. Убежден, эти изменения войдут в концепцию малого правительства. Разумеется, разумеется, вслед за структурной оптимизацией будут сокращены правительственные расходы, которые поэтапно будут снижены до 3,9% от ВВП страны.
Парламентское большинство грузинской мечты разделяют законодательные инициативы премьера. По словам председателя парламентского комитета по правам человека Софио Киладзе, высвобожденные в результате реформы средства будут направлены на нужды социально незащищенных лиц.
Будут высвобождены 100-120 миллионов лари, которые будут направлены на развитие социальных программ, в частности для многодетных семей. Убеждена, что эти меры конкретным образом отразятся на росте благополучия этих людей.
В оппозиции же напомнили, что прошлые структурные изменения состава правительства, проведенные в ноябре прошлого года, в реальности не привели к снижению расходов. Устные заявления премьера содержат мало конкретики и требуют подтверждающих выкладок, заявил представитель Европейской Грузии Зураб Чабирашвили.
Теперь главное, чтобы и Бахтадзе, как Верикашвили, не предложил ждать эффекта через 3-4 месяца. Тогда из этой затеи ничего не вышло, не выйдет и сейчас, так как суть не в количестве ведомств и даже не в персоналиях, а в том, что они напрямую подчиняются не премьеру, а миллиардеру Бидзини Иванишвили.
Скептически настроен и председатель парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Изменения в правительстве должны отразиться на бюджетных расходах Кабмина. Они говорят о сокращении 120 миллионов, но это неправда, так как происходит механическая перегруппировка ведомств. Реформа напоминает прошлые перестановки, когда в результате слияния Минсельхоза и Минприроды не только все осталось по-прежнему, но и напротив, фонд зарплат был увеличен на 3 миллиона лари. До тех пор, пока не будут сокращены бесполезные программы, как и бюрократические расходы правительства, начиная с дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши и бесконечных командировок, результатом этих изменений будет ноль.
Что касается персонального состава будущего Кабмина, то известно, что его покинет бывший глава Министерства по делам беженцев Сузар Сузбари. Об этом он заявил сегодня. Что касается главы Минюста Теи Цулукиани, попавшей под огонь критики не только оппозиции и экспертов, но и представителей правящей силы, то сегодня она отсутствовала на заседании Кабмина. Представитель Минюста увязал ее отсутствие со служебной командировкой. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему правительственных слияний и поглощений. О предстоящем объединении Министерства культуры и спорта Грузии с Министерством образования и науки было объявлено сегодня. К чему может привести это объединение и о чем свидетельствует опыт тех стран, где такое уже случилось, рассказывает Анастасия Славинская.
Министерство культуры за последние годы не раз оказывалось в центре скандалов. Самым ярким пятном на репутации ведомства стал уничтоженный исторический рудник Сактриси. Множество вопросов вызвали программа «Check in Georgia» и роль Минкульта в утверждении проекта «Панорама Тбилиси», говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Более того, определенные претензии были и к самому министру Михаилу Георгадзе. Пока неизвестно, какие изменения претерпит ведомство после слияния с Минобразования. Механическое объединение в условиях сохранения всех агентств и организаций, находящихся в составе ведомств, пока сложно представить, говорит Саладзе. Оба ведомства достаточно большие структуры. Там и вся сфера образования, и культурное наследие, и спорт, и наука.
В одном министерстве окажется столько различных сфер, что структура окажется просто огромной, поэтому мы склонны ожидать от правительства изменений содержательного характера. Пока мы не знаем этих деталей, очень сложно сказать, пойдет ли это на пользу или навредит определенным процессам в сфере культуры.
Говорит Саладзе. В Европе есть страны, где Министерство культуры как структуры не существует, говорит искусствовед София Киласония. Но эти страны прошли определенные этапы развития сферы. сферы искусства, договорились по поводу того, какие направления нуждаются в поддержке, а какие нет, какие стоит финансировать вне зависимости от их окупаемости, а какие со временем должны научиться содержать себя сами, создали определенные фонды, лаборатории и организации, курирующие эти сферы, и уже после этого пришли к определенному решению. В Грузии же всю историю Министерства культуры можно разделить на два этапа, говорит искусствовед. Это советский период, когда искусство зачастую использовалось как идеологическое оружие, и постсоветское, которое можно охарактеризовать одним емким словом – хаос. Сейчас этот хаос, говорит Килосония, должен влиться в другую структуру, при том условии, что грузинский Минкульт, будучи отдельным независимым ведомством, не прошел тех этапов развития, о которых можно говорить в случае с европейскими примерами. Министерство культуры обесценило свою роль. Сделав это, сейчас они сливаются с другим ведомством. И в обществе его защищать не будут, потому что мы не помним ничего полезного и ориентированного на длительную перспективу, чтобы сделало это ведомство. Говорит Килосония. Куратор современного искусства Магда Гурули полагает, что идея слияния ничего хорошего не принесет. По ее мнению, это попытка задвинуть культуру на второй план, в то время как эта сфера является своего рода визитной карточкой страны. Мы не являемся страной с высокими технологиями. Мы небольшие игроки на политической арене. Единственной сферой, благодаря которым мы можем предстать перед миром, это культура и спорт. Развитие грузинского современного искусства важно с точки зрения нашего геополитического положения. К тому же культура имеет прямое отношение к развитию туризма, который является приоритетным направлением для страны. Вот в этих условиях, когда культура может затеряться в бюрократических коридорах, я слабо представляю, что у нас вообще останется и как все это будет развиваться дальше. Сказала Магда Гурули. Пока неизвестно, кто именно возглавит новое ведомство. Предположительно, об этом будет объявлено через 2 недели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Самосуд чести. Об этом Анет Гагарян сегодня спросила в рубрике «Голоса» в Сухуми после очередного убийства.
Как бороться с самосудом в Абхазии, как вы думаете?
В истории Абхазии бывали такие случаи, когда брат, сестра и так далее. Но мудрые абхазы находились, которые могли разводить, отвести удар. Либо эту женщину куда-то отправляли, либо его куда-то как-то умели. Для тех, кто совершает такие самосуды, у нас в республике в соответствии с конвенциями нет смертной казни. Но пожизненное заключение. Если совершено даже крайне закон и государство. Делают свое дело. Не допускают, чтобы кто-то приходил, кого-то убивал. Иван Дорофеевич Тарба.
Напротив, это трагедия. Во-первых, семейная трагедия. Во-первых, это национальная трагедия. Такие вещи надо прекратить. Есть люди, которые могут решить. Просто надо с вопросом подойти. Там местовест, решенист. Надо собрать людей. Вот круглый стол, да, там надо обсуждать, как дальше быть. Я Дмитрий Гудба.
В обществе везде должны в Хазе об этом разговаривать должны. В школах.
Нужно обратиться в суд, чтобы судья решил этот вопрос, потому что самовольно принимать решение такое очень трудно. И тем более убивать своего близкого человека – это неправильно.
Как мне кажется, суд – это не решение вопроса, потому что суд не должен заниматься такими делами, делами чести, чего-то подобного. Я считаю, что это должно решаться в семье. Возможно, этих людей надо наказывать, тех, кто обращается так со своими родными. Если он будет наказан, то вряд ли кто-то после этого захочет идти на такой шаг, зная, что он будет наказан.
Гуранда.
В любом случае, закон должен сыграть свою роль. Если она нарушила, пусть закон ее наказывает. А зачем ее бывать? Лишить человека жизни никто не имеет права. Самовольно, Алеша Касладзе.
Отец убивает свою дочь. За что он убивает? Во все времена было у нас, когда наказывают своих детей, именно за одно какое-то дело. Вот. Что касается именно вот вопроса чести. Только за это наказывали своих детей, именно вот дочерей своих. Я это не приветствую, это вообще не должно быть этого. Но если она настолько аморально пала, я думаю, я бы тоже прогнала. Ведь я бы, наверное, не смогла бы, но я бы ее прогнала бы. Нани.
Традиции абхазские, они изменились в худшую сторону. Детей в школе должны учить. И, конечно, в доме примером, как относиться к матери, к сестре, к брату, к отцу. Наверное, все-таки все это зависит от воспитания. Я думаю, нужно на телевидении, на радио вести такие беседы о том, как дедушки, бабушки относились к внукам, как их воспитывали. Марина.
Я считаю, что самосуд — это вообще неправильно, так не должно быть ни в коем случае. За это вообще надо наказывать. И для этого есть закон. Надо жить по закону. Марьяна Жиба.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
На данный момент в список от Хузури от Атунашвили внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодняшний день совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе на брифинге в администрации правительства сегодня, 26 июня. По его словам, представленный список от Хузури от Атунашвили не является исчерпывающим, так как правоохранительные органы продолжают расследование преступлений в непрерывном режиме, и санкционный список может расшириться, передает общественный вещатель Грузии. В то же время, по информации премьера, правительство определило мероприятия, которые должны быть проведены для введения санкций в отношении фигурирующих в списке лиц международными организациями и странами-партнерами, а также содействие исполнению правосудию. Повестка дня женевских дискуссий не в полной мере отвечает духу времени и тем задачам, которые стоят перед этим форматом, заявил полномочный представитель главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев. Поэтому мы предложили накануне каждого раунда рассматривать повестку. Например, мы неоднократно предлагали исключить из нее, в частности, из пункта третьего, фразу «международные меры безопасности», сказал Джиоев, передает информагентство РЭС. По словам полпреда, для юго-осетинской стороны международными мерами или гарантией безопасности является присутствие российских военнослужащих и российских пограничников в республике. Кроме того, по словам Джоэла, юго-осетинская делегация предлагает и не в первый раз включить в повестку дня отдельным вопросом поиск без вести пропавших. В Министерство образования и науки самопровозглашенной Республики Абхазия поступили новые учебники для некоторых классов по предметам математика, русская литература, абхазский язык, а также пособия для учителей. Все книги предназначены для абхазских школ, информирует Абснепресс. Месяц назад мы заказали издание новых учебников для наших школ. Основная цель – обеспечить учащихся качественной литературой, соответствующей современным реалиям. Наши учебники ни в чем не уступают качеству книг, изданных за рубежом. Более того, даже превосходят их, сообщил замминистра образования и науки Дмитрий Гварами. Высокопоставленные дипломаты Азербайджана и Турции завтра, 27 июня, прибудут в Ереван на встречу Совета глав МИД стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества. Как сообщил радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, в ереванской встрече примут участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамат Кулиев и начальник управления по многостороннему экономическому сотрудничеству МИД Турции Омер Гучук.
Спасибо. С оригинальными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия готовится к празднованию десятилетия признания независимости со стороны Российской Федерации. Торжества обещают быть грандиозными, впечатляет и список приглашенных гостей, в числе которых лидеры 11 государств. Ирина Келексаева с подробностями из Цхинваля.
Пресс-служба президента уже заявила о приглашении на праздничные мероприятия, посвященные 10-й годовщине признания Республики России, 11 политических лидеров. В первом списке значится Владимир Путин, президент Российской Федерации, что вполне логично. Рейтинги Владимира Владимировича в Южной Осетии остаются неизменно высокими. Самого лидера России в Цхинвале ждут с 2009 года. В прошлом году Путин посетил Абхазию, до Южной Осетии он так и не доехал. Поэтому визит Владимира Владимировича в Республику мало кто верит. Куда более реалистичным кажется приезд в Южную Осетию его премьер-министра Дмитрия Медведева, который в 2009 году уже посещал республику с рабочим визитом. Да и признание независимости происходило в бытность его президентом. Вторым в списке приглашенных значится Рауль Хаджимба, лидер Абхазской республики. Но Абхазия, как и Южная Осетия, получила признание 26 августа 2008 года. Соответственно, Рауль Хаджимба, скорее всего, предпочтет праздновать этот день со своим народом. План мероприятий пока неизвестен. Судя по размаху, они продлятся несколько дней, поэтому Хаджинба может приехать и позже. Из тех, кто точно не откажется разделить радость признания, с удовольствием приехать в Цхинвал, будут друзья из Науру. С признавшим в 2009 году республику островным государством активно стало взаимодействовать внешнеполитическое ведомство Южной Осетии. Министр иностранных дел Дмитрий Медоев посетил Науру в начале этого года и даже заявил, что возлагает большие надежды на, цитата, «расширение нашего присутствия в Тихом океане». Конец цитаты. Еще одни братья навсегда – это лидеры ДНР и ЛНР. Президент Дебилов не упускает случая пообщаться с коллегой из Донецка, часто туда ездит. Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР, а подводя итоги 2017 года и отвечая на вопрос о предвыборном обещании войти в состав России, Дебилов ответил: «Но сегодня, когда у нас есть ДНР и ЛНР, которые находятся фактически в той же ситуации, что и некогда Южная Осетия, и когда мы единственная республика, которая их признала и помогает им с нашей стороны, этот шаг, я считаю, будет предательством». Поэтому Александра Захарченко и Леонида Пасечника жители республики смогут увидеть наверняка, как и Вадима Красносельского, лидера Приднестровья. Куда интереснее возможный визит в Южную Осетию Башара Асада. Человек с экранов телевизоров, друг России, лидер государства, воюющего с террористами. А тут еще и признавшего неожиданно независимость Южной Осетии. Неплохая динамика развивается в отношениях Южной Осетии и Нагорно-Карабахской республики. Бака Саакян тоже значится в числе приглашенных. Сомнителен приезд Даниэля Ортеги и Николаса Мадуро, однако Никарагуа и Венесуэла имеют прочные дипломатические связи своих представителей в республике, поэтому эти государства могут быть представлены на празднование послами. Глава Республики Сербской Милорад Додик тоже желанный гость на торжествах. По словам пресс-секретаря Анатолия Бибелова, Южную Осетию может посетить и патриарх Московский всея Руси Кирилл. По поводу этого визита тоже есть сомнения. Во-первых, признание Южной Осетии России – это вопрос политический. Во-вторых, у патриарха Кирилла неплохие отношения с католикосом всея Грузии Илией II. Ставить их под удар или подставлять под него самого Илью II патриарх Кирилл вряд ли захочет. Если, конечно, его визит не пройдет под соусом посещения паствы на российской военной базе. Да и захочет ли патриарх светиться в республике на фоне искусственно раздутого скандала вокруг местной Оландской епархии? Тоже вопрос. По неофициальной информации, на торжества, приуроченные к 10-й годовщине признания Южной Осетии России, потратят около 1,5 миллиона рублей. Праздник обещает быть грандиозным, а жители республики замерли в ожидании гостей. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Грузинские политологи и политики спорят по поводу непопулярного министра. Общество не терпится услышать имя кандидата в президенты от правящей партии. А тбилисский городоначальник не поддержал руководителя проекта «Ночной экономики», который ополчился против уличных музыкантов. С обзором пресса из Тбилиси Серго Бригладзе.
Большая часть грузинских политологов считает, что грузинская мечта окажется в проигрышной ситуации, если не распрощается с министром юстиции Теей Цулукяни. Многие из них утверждают, что в обществе она слишком непопулярная, и в случае, если Цулукяни останется в правительстве, избиратели убедятся в том, что власти не прислушиваются к ним, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. С этим мнением согласны даже некоторые представители правящей команды, среди них депутат от большинства Давид Чичинадзе.
Да, Тея Цулукяни должна должна покинуть свой пост. Я высказывал свою позицию неоднократно.
Говорит Давид Чичинадзе. В сложившейся ситуации Цулукьяни стала яблоком раздора, считает политолог Ге Хухашвили.
Достойный человек сам должен отказаться от своей должности в такой ситуации, будь она хорошим или плохим министром. Вообще власти не любят, когда им диктуют что-либо. Самым правильным было бы решение сформировать критическое мнение в самих властях. Тогда создалось бы впечатление, что власти приняли такое решение, исходя из их личной аргументации.
Сказал Ге Хухашвили в интервью изданию. В правящей команде не спешат с объявлением кандидатов в президенты, однако по кулуарной информации одним из претендентов на участие в выборах может стать экс-посол Грузии в Германии Ладо Чантурия, пишет газета «Резонансе». С целью уточнить эту информацию издание обратилось к депутату парламента от большинства Нукри Кантария.
Лично я не участвовал в подобных обсуждениях, в таком формате обсуждение кандидата не проходило. Возможно, кто-то сказал об этом в личном разговоре. Что касается Ладо Чантурия, он действительно достойный человек, профессионал, однако разговора о его кандидатуре не было.
Сказал Кантария в интервью «Резонансе». Политолог Игорь Квеселава утверждает, что в определенных кругах грузинской мечты все же ведутся подобные разговоры.
У него есть большие шансы на победу, поскольку он приемлем не только для правящей команды, но и для оппозиции и той части общества, которая не отдает свой голос ни одному кандидату.
А в правящей команде заявили, что имя кандидата в президенты они назовут в последних числах июля или в начале августа. Мэр Тбилиси опроверг информацию, согласно которой столичные власти планируют ввести систему лицензирования уличных музыкантов, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Несколько дней назад руководитель проекта развития ночной экономики Сергей Гварджаладзе заявил, что, возможно, уличным музыкантам понадобится регистрация, чтобы играть на улице, что вызвало немало насмешек и шуток в его адрес в социальных сетях.
На улицах стоят очень талантливые музыканты, однако есть люди, которые не являются музыкантами, что вредит не только ушам наших граждан, но и оказывает неприятное впечатление на туристов. Наверное, уличным музыкантам понадобится документ, дающий право играть на улице.
Заявил Гварджаладзе. Как оказалось, никакие санкции в адрес уличных музыкантов мэрия вводить не планирует. Соответствующее заявление сделал градоначальник Кахакаладзе.
Мы стараемся оказать содействие этим людям, работаем над интересными проектами, планируем провести фестиваль. Среди уличных музыкантов много талантливых людей, которым нужна поддержка. Для достижения успеха они ее получат, и вообще это направление улучшится.
Позже в свое оправдание Гварджаладзе заявил, что говорил о том, что мэрия планирует предложить интересные локации уличным музыкантам. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще раз о прошедших воскресенье выборах в Турции. В числе избранных депутатов два абхаза. Один из них действующий депутат Энгин Оскоч, другой новоизбранный Мухаммед Левентбюльбюль. Подробнее у Елены Заводской.
В парламентских выборах в Турции участвовали четверо кандидатов абхазов, представителей абхазской диаспоры. Это Энгин Оскоч и Элиф Ашхаруа из города Сакария, а также Зафир Килба и Мухаммед Левентбюльбюль из городов Дюдже и Адапазар. Двое из кандидатов стали депутатами Великого национального собрания Турции. Бизнесмен и действующий депутат Энгин Оскоч, член оппозиционной республиканской народной партии. И самый молодой из кандидатов – 32-летний юрист Мухаммед Левентбюльбюль. Он является членом партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей партией справедливости и развития, лидером которой является Таип Реджеп Эрдоган. Элиф Ашхаруа была в составе группы добровольцев, которая приехала в Абхазию сразу после начала Отечественной войны 1992-93 годов. А Энгин Оскоч Памба стал буквально героем во время президентских выборов в Абхазии в 2014 году. Рассказывает Эркан Кутарба, заместитель министра по репатриации Республики Абхазия.
Энгин Оскоч, по турецкой фамилии, по-нашему Пабба. Энгин из города Сакария, второй раз избирается депутатом. Мы его узнали, когда в 2014 году проводили в Турецкой Республике среди диаспоры выборы президента Республики Абхазии. Тогда, как всем известно, в прессу попало его поведение, то есть, когда турецкие властные структуры пришли арестовать наши урны в нашем представительстве, где базируется и наше представительство, и управление Федерации культурных центров абхазских дырников. преступников, так называемых. Когда пришли, он как депутат Народного собрания Турецкой Республики воспользовался своим неприкосновенным статусом, прямо скажу, обнимав наша урна, он сопротивлялся турецкой власти действующей. С этим он доказал нам, насколько он патриотично относится к нашим абхазским вопросам.
В 2014 году фотография, на которой Эгинус Кёч Пабба сидит на стуле на избирательном участке и держит на коленях урну, обхватив ее обеими руками, была, пожалуй, самой популярной в абхазском сегменте Facebook. Иркан Кутарба дополнил.
Эгинус Кёч неоднократно выступал в турецком парламенте против блокады турецких властей по просьбе Грузинской республики против Абхазии. Вот у меня здесь список из партии национальных движений ЕШПА. Его имя Мухаммед Левент Бюльбюль. Он тоже молодой политик, первый раз входит в парламент. Кроме того, представители адыгских наших народов из действующей партии 5 депутатов, из национальной турецкой движения 3 депутатов, из народной партии, где входит Ингин, 4 депутата. Всего, я считаю, 12 депутатов избрались, да, с разных городов. Я могу сказать, что у нас появилась большая надежда, что наши интересы в Турецкой Республике есть уже, кто будет защищать. Их можно будет назвать друзьями Абхазии в турецкой политике. Но это время покажет, надо будет с ними работать, работать и работать.
Есть еще 2 депутата, у которых жены абхазки. Получается в общей сложности 14 человек. Великое национальное собрание Турции насчитывает 600 депутатов. Таким образом, потенциальное абхазское лобби можно оценить в 2,3%. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Туристы в Абхазии влекут и море, и горы, но неосторожности там и там нередко влечет за собой трагические случаи. Об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции абхазского министра по чрезвычайным ситуациям, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня, как обычно в последнее время по вторникам, в пресс-клубе абхазской гостелерадиокомпании состоялась пресс-конференция министра. На сей раз на вопросы журналистов отвечал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, и речь в основном шла о готовности МЧС к летнему курортному сезону. Нет ничего удивительного в том, что тематику таких встреч очень часто определяет то или иное случившееся накануне резонансное событие. 6 дней назад, попав в водоворот в устье реки Киласур, погибли 2 юношей, закончивших первый курс университета. Вот почему доминирующей сегодня на пресс-конференции оказалась тема спасения на водах. Квициния сообщил, что руководство страны приняло решение огородить это опасное место и поручило выполнить задачу городу. Он упомянул, что такие трагические случаи и раньше нередко происходили в устье Киласура и в Сухумском микрорайоне Маяк. Журналисты поинтересовались, так же ли опасно купаться в устьях других абхазских рек – Гумиста, Кадор, Бзыб и так далее, и в чем опасность купания на маяке. Глава МЧС начал с такого явления, как водовороты в устьях рек.
Во всех оно не существует. Именно вот это, где произошло вот этот случай, там то место по исследованию специалистов, которые занимались. Есть там определенные колодцы, есть водовороты, и там на самом деле есть опасность купания. Там надо полностью запретить. Другое место, вот район Маяка, там сразу от берега в пределах 5 метров идет углубление, и там бывает очень сильное течение.
Отвечая на вопросы, касавшиеся укомплектованности МЧС кадрами и его технической оснащенности, министр отметил.
Случись что-нибудь там, допустим, на озере Рица, в том районе, в Адхара, где массовое скопление, ну, где места привлекательные для туристов, да? Хорошо, что мы сейчас имеем вертолет на боевое дежурство, небольшой вертолет, который снимает очень много проблем. Это где-то приблизительно минут 40 подготовки. остановки, и за полчаса мы попадем в любую точку Абхазии. Это очень важно, потому что в случае чего мы необходимую помощь, если не окажем, но во всяком случае доставим любого пострадавшего до пункта реабилитации, то есть до больницы, до скорой помощи и так далее.
По словам Квициня, жертв на море бывает за год в среднем 14 человек. В горах значительно меньше. По-видимому, потому что горным туризмом занимается все же гораздо меньше людей, чем пляжным. Основные причины драм на море, в общем-то, хорошо известны, но министр посчитал необходимым их перечислить.
Отдыхающие, которые приезжают в Абхазию, они не соблюдают правила безопасности, бывают не в трезвом состоянии, бывает, что плохую погоду, когда, вот как вы говорите, 4-5 баллов, ни в коем случае нельзя купаться на море. То есть в основном такая вот безответственность, к великому сожалению, приводит вот к таким трагическим исходам.
Зашла речь и о безопасности в здравницах. Лев Константинович сказал:
туристы не те отдыхающие, которые были 5 лет тому назад. Были случаи, приезжают, заходят, видят, что не соответствует, они разворачиваются и уходят. Вот недавно, например, старая Гагра, там у нас лес горит, и я думаю, потушит, получится. Нет, пришлось ночью работать. Я сам выехал туда, и мы до утра практически ближе расположенной гостиницы люди начали собирать свои вещи. Запах дыма. Мы с ними беседовали. Конечно, не хочется, чтобы они там оттуда сорвались и ночью. Как-то мы, это единичный случай, убедили, но всего не предусмотрим. Мы особое внимание обращаем на то, чтобы была сигнализация, водоснабжение и необходимый инвентарь для пожаротушения, подходы, подъезды. И если все это в наличии, то мы с удовольствием даем разрешение.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки «Эхо Кавказа».
Самая знаменитая литературная премия Франции Гонкуровская была учреждена в 1903 году, и, как полагает Семен Мирский, за 100 с лишним лет своего существования она никогда еще не присуждалась книге, столь непохожей по всем параметрам на книги других лауреатов, о романе Эрика Вьяра «Распорядок дня».
Самая знаменитая литературная премия Франции при Гонкур, Гонкуровская премия, была впервые присуждена в 1903 году. И мне кажется, что за 100 с лишним лет своего существования эта премия вряд ли когда-либо присуждалась книге, столь непохожей по всем параметрам на книги других лауреатов Гонкуровской, а заодно и других литературных премий. Речь идет о романе Эрика Вуяра «Распорядок дня». Если коротко ответить на вопрос, о чем эта книга, то ответ – навряд ли способен кого-либо заинтриговать, ибо тема романа Эрика Вуяра, добавлю, романа без героя, это аншлюс, захват Австрии нацистской Германией в марте 1938 года. Вот выдержка из решения жюри Гонкуровской премии. «Распорядок дня» – это книга ошеломляющей мощи, рассказанная простым языком. На 150 страницах небольшого формата Эрик Вуяр показывает, как самые чудовищные катастрофы подкрадываются мелкими шажками, как начинался неудержимый ход Европы к пропасти, ее поглотившей. Итак, вот один такой мелкий шажок, мастерски описанный Эриком Вуяром. В ноябре 1937 года лорд Галифакс, занимавший тогда пост лорда-председателя Совета Великобритании, получает приглашение от рейхсмаршала Великогерманского рейха, маршала авиации Германа Геринга, приехать поохотиться на его охотничьих угодьях. Геринг знал, разумеется, что лорд Галифакс, как и все его знатные предки, страстный охотник, и твердо рассчитывал на то, что совместная охота, невиданная роскошь приема, изысканная еда, коньяк и шампанское позволят создать некое подобие близости и создадут атмосферу для доверительного разговора. Геринг действовал, разумеется, по поручению Гитлера, которого во всей этой затее с охотой интересовало только одно – как Великобритания поведет себя в случае захвата Австрии, а заодно и области Судетов, входившей в состав Чехословакии.
И вот Герман Геринг и лорд Галифакс приехали в Шорфхайде, земля Бранденбург, к северо-востоку от Берлина, на место совместной охоты. Нельзя сказать, что лорд совсем уж ничего не знал о Геринге, о его прошлом аса германской авиации в Первую мировую войну, о чрезмерной любви к пышным мундирам, о его депрессиях, пристрастии к морфию, вспышках невменяемости и даже попытке самоубийства. Многое в облике Геринга кажется пожилому лорду довольно странным. Странной кажется кожаная куртка и торчащий за поясом кинжал. Неуместными представляются сальные шутки, которые так любит отпускать старый солдат. Вглядываясь в лицо хозяина угодий, который вел кабриолет, лорд Галифакс догадывался, что одутловатое лицо Геринга, его шутки, не более чем маска, скрывающая жуткое нутро. Ну а потом была встреча с Гитлером, в беседе с которым лорд Галифакс, забыв о предупреждениях осторожного министра иностранных дел Энтони Идена, заверил фюрера, что правительство его королевского величества Георга VI не станет в принципе возражать против присоединения к германскому рейху Австрии, а также части Чехословакии, при условии, что это будет происходить без применения силы и с обоюдного согласия сторон.
Итак, без применения силы и с обоюдного согласия сторон. Автор романа «Распорядок дня» Эрик Вуяр слишком хорошо знает европейскую историю, чтобы утверждать, будто встреча на охоте Геринга с британским лордом и последующая беседа лорда Галифакса с Гитлером были решающими факторами, которые открыли путь ко Второй мировой войне. Но это, несомненно, был один из тех самых маленьких шагов, которые стали прологом всемирной трагедии, ибо до захвата Польши, воздушных налетов на Великобританию, вторжения во Францию и плана Барбаросса, то есть нападения на Советский Союз, был план Отто, кодовое название захвата Австрии, более известного под названием «Аншлюс», читай «Присоединение». А именно «Аншлюс», напомню, является темой романа Эрика Вуяра «Распорядок дня». «Распорядок дня» имел одну главную цель – убедить австрийское правительство в неизбежности захвата и в бесполезности сопротивления.
По приказу Гитлера вблизи австрийской границы начинаются крупномасштабные маневры запугивания. Фюрер вызывает к себе в ставку самых квалифицированных генералов и приказывает им начать приграничные маневры таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений в близком вторжении на территорию Австрии. Известное дело, всевозможные уловки и хитрости были испокон веков частью искусства ведения войны, и тем не менее не так уж легко представить себе генералов вермахта в качестве участников театральной постановки, включающей ревущие на полную мощность танковые моторы, пикирующие бомбардировщики и военные грузовики, снующие взад и вперед порожняком вдоль австрийской границы.
Но это только часть картины. Гитлер вызывает к себе федерального канцлера Австрии Курта Шушнига и в присутствии Риббентропа и фон Папена предъявляет ему ряд ультиматумов, включающих требования взаимных консультаций по международным проблемам, затрагивающим интересы обеих сторон, назначение на пост министра внутренних дел Артура Зейс-Инкварта, пропагандиста идей национал-социализма в Австрии, включение в правительство другого известного нациста доктора Фишбека, а также освобождение из тюрем всех участников антидемократического путча июля 1934 года, закончившегося убийством либерального канцлера, лидера христианско-социальной партии Энгельберта Дольфуса. Ультиматум, предъявленный Гитлером австрийскому канцлеру, заканчивался на откровенно издевательской, садистской ноте. Германский рейх подтверждает свою приверженность идее независимости Австрии и уважение конвенции, подписанной в июле 1936 года. Выслушав ультиматум Гитлера, несчастный канцлер Шушник возвращается в Вену и пытается убедить президента Вильгельма Миклоса в необходимости назначить Зейс Инкварта на пост министра внутренних дел, а заодно выполнить и другие требования фюрера. Канцлер Шушник, и это очень важно подчеркнуть, не испытывал симпатии к национал-социализму, и его дальнейшая судьба – лучшее тому подтверждение. Немедленно после аншлюса он был арестован, доставлен в штаб-квартиру гестапо, а годы войны провел в концлагерях Дахау и Заксенхаузен. Но именно этому приличному, в принципе, человеку принадлежит абсурдная идея, высказанная на заседании Кабинета министров. «Не следует забывать, — сказал Курт Шушник, — что Адольф Гитлер – австриец, наш соотечественник. Я предлагаю пойти на экстраординарный шаг и подарить фюреру его родной город Браунау на реке Инн». После этого опереточного жеста отчаяния канцлера Франции произошло то, что мы помним из учебников истории.
Рубрику «Картинки свистки» вел Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.